«Комсомольская правда».
Утро в городе, утро на радио, «Комсомольская правда», на часах 8:05. Это означает, что свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. Сегодня 29 июня, четверг, заканчивается первый летний месяц. Ну а в студии с вами Евгения Дмитриева. Я приветствую наших слушателей в Иркутске 91.5 FM и в Братске 99.5. На этой частоте могут нас слушать жители северной столицы нашего региона. А вы знаете, что этим летом будет происходить в Иркутске? Я знаю. Сегодня и завтра в драматическом театре имени Хлопкова пройдут литературные вечера. И в этом году они должны получиться особенными, но все потому, что посвящены памяти Валентина Распутина. А в 8:15 у нас в гостях историк литературы, ведущий научный сотрудник музея квартиры Достоевского Павел Фокин. А телефон прямого эфира 208-005. Вы нашему гостю тоже, конечно, можете вопросы задавать. Но и Павел выступит перед зрителями в драмтеатре с такой лекцией. Тема звучит: «Достоевский, Распутин. Зачем ты пришел нам мешать? Кто кому решил пришел мешать?» Вот это как раз любопытно и расспросить в частности. Ну, в первой части программы расскажу о самых любопытных новостях и сервисную информацию вам предоставлю. Начну с ситуации с лесными пожарами. Тушение в Прибайкалье с воздуха продолжается силами авиации МЧС России. Самолет Би-200 ЧС и вертолет Ми-8 привлекаются к ликвидации сложных пожаров, которые действуют в труднодоступной местности. Заместитель начальника главного управления МЧС России по Иркутской области Василий Разумовский сообщил, что вертолет Ми-8 МЧС России задействован в тушении пожаров в Слюдянском районе и переброске десантников авиалесоохраны на кромке пожаров. Кроме того, работает экипаж самолета Би-200. Накануне он совершил 14 сливов, более 160 тонн воды над лесными пожарами. Работал самолет в Усть-Удинском районе и успешно справился с поставленной задачей, отмечает Василий Разумовский. В планах работы самолета-амфибии тушение природных пожаров вдоль побережья Байкала. В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Вход в леса строго запрещен, обратите на это внимание. Приостановлена выдача разрешений на посещение Байкала-Ленского заповедника и Прибайкальского нацпарка. Для ограничения доступа населения в леса выставили около 140 постов и выдворили из леса уже более 170 человек и 30 единиц техники. Действительно, июнь выдался аномально жарким, но какую погоду на сегодня пообещали нам синоптики, узнаем прямо сейчас.
Лето. На радио «Комсомольская правда».
Портал Гисметео информирует, что сейчас за окном плюс 18 градусов, пока дождя нету, по крайней мере, в центральной части Иркутска, но, возможно, в течение дня он будет. Дождь не сильный, но прокрапывать вроде как в течение дня, синоптики говорят, обязательно будет. На 2 часа дня максимальная температура 23-24 градуса, к вечеру понизится до плюс 18, очень комфортная погода. Сейчас переносимся на дороги Иркутска, но прежде обратите внимание, автомобилисты, что с 30 июня с 8 утра уже завтра закроют проезд транспорта по улице Жукова во втором Иркутске на участке от улицы Сибирских партизан до Мира. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Ограничение это продлится до 22.00 3 июля и связано с проведением аварийно-ремонтных работ на сетях водопровода. Поэтому будьте аккуратны на этом участке. Ну а что ж, сейчас на дороге Иркутска. Приятная новость для всех автомобилистов и пассажиров транспорта общественного: пробок в городе практически нет, поэтому на работу успеете вовремя и не опоздаете. Заторов совсем немного, их можно по пальцам пересчитать. Буквально улица Маяковского, пересечение 2-я железнодорожная и улица Гоголя, совсем небольшой участок стоит в пробке. А проехать можно через ЖД вокзал, здесь все свободно. И еще один небольшой затор отмечается, сейчас, секундочку, приближается карта, отмечается на улице Академическая, потому что здесь произошло ДТП, это примерно съезд со Старокузьмихинской, не доезжая остановки поселок Энергетиков, пока пробки особо не вызывают, но, возможно, скопится небольшой затор. Все переправы в нашем городе свободны для проезда. Единственное, обратите внимание, появился значок ремонтных дорог на съезде с Глазковского моста на улице Сурикова. Здесь сейчас работают строители, видимо, что-то чинят тоже на дороге, поэтому, возможно, здесь какой-то затор будет в ближайшие минуты. Ну, а пока остальные дороги дороги в нашем городе абсолютно свободны. Попутного ветра, что называется, но скорость не превышайте. Ну а сейчас к новостям переходим. Официальная информация из Серого дома. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко выступил в ЗАГС собрании с отчетом о результатах работы регионального правительства за прошлый год. А говоря о достижениях экономики Иркутской области, Сергей Левченко отметил, что по предварительной оценке 2016-го внутренний региональный продукт в сопоставимых ценах вырос и составил 104,9%. Это второе место среди регионов Сибирского федерального округа. Ну и по словам главы региона, по темпам роста инвестиций в основной капитал Иркутская область в прошлом году заняла первое место в СФО. Рост составил 17,5%. Но я помню, что общероссийский прирост всего 5%. Остановился подробнее Сергей Левченко и на жилищном строительстве. Сейчас губернатору передаем микрофон.
Введено 913 тысяч квадратных метров жилья. Это 107,4% плана. А рост объемов по виду деятельности строительства в сопоставимых ценах к 2015 году составил 139,4%. Вы все прекрасно знаете, что благодаря существенному росту бюджетных доходов мы выходим сейчас на беспрецедентные объемы строительства социальных объектов. И в этот период, когда многие эксперты говорят о кризисе строительной отрасли, одним из важных ресурсов поддержки строительного комплекса является ликвидация аварийного жилищного фонда. С учетом того, что эта проблема в предыдущие годы решалась не в полную меру, проблем здесь накопилось очень много. Так, в рамках реализации 600-го указа президента, в прошлом году на территории региона переселено 6700 граждан из аварийного жилищного фонда площадью 122,8 тысячи квадратных метров. При этом целевой показатель реализации программ переселения 2016 года не удалось достигнуть по причине невыполнения мероприятий по переселению в городах Братский, поселке Магистральный, городе Бодайбой, поселке Новомальтинск. Мне очень интересно, как в 2012 году спланировали работу по переселению из аварийного жилья в Братский, когда за 5 лет действия программы большую часть этой пятилетней программы записали на 9 месяцев 2017 года. Тем не менее, хочу еще раз напомнить, что мы должны приложить все усилия для обеспечения людей новым комфортным жильем. В 2016 году на развитие жилищного строительства направлено 4,3 миллиарда рублей. В том числе из областного бюджета 2,1 миллиарда рублей, из федерального бюджета и фонда ЖКХ 2,2 миллиарда.
Расскажем также подробнее о дорогах. В прошлом году на модернизацию дорожной сети в нашем регионе было выделено почти 11 миллиардов рублей. И еще раз послушаем Сергея Левченко.
Без сомнения, говоря об устойчивости развития экономики, мы не должны забывать и о дорожном строительстве. Модернизация дорожной сети является одним из стратегических направлений развития области. Так, в прошлом году на эти цели было направлено более 10,9 миллиарда рублей, в том числе и на региональные дороги 9,7 миллиарда рублей. В 2015 году было профинансировано только 6,2, то есть в полтора раза рост. На местные дороги 1,2 миллиарда рублей. По сравнению с 2015 годом финансирование увеличено на 40%. В 2017 году финансирование строительства и ремонта местных дорог будет увеличено еще на 1 миллиард рублей. В отчетном году в стадии строительства находилось 157 километров автомобильных дорог, из которых завершено 24,5 километра. Окончено строительство грузопассажирского самоходного парома на остров Ольхон. Введена после реконструкции автомобильная дорога Баендай-Келанцы-Кужир протяженностью 13,2 километра. И также отремонтировано более 60 километров дорог. В этом году мы планируем отремонтировать дорог еще на треть больше.
Я напомню, губернатор выступил в законодательном собрании с отчетом о результатах работы правительства региона в 2016-м. И коротко о событиях дня сегодняшнего. Перед Дворцом спорта «Труд» будут проходить соревнования среди добровольных пожарных команд Иркутской области. В 10 утра они начинаются. А длинный четверг все отделы Иркутского художественного музея сегодня работают с 12 до 8 часов вечера. Ну и всероссийская акция «Доступная ЕГЭ» в торгово-развлекательном комплексе «Комсомол» можно будет в 3 часа дня проверить свои знания и сдать ЕГЭ. Приходите, проверьте, что вы помните из школьной программы. Но сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты мы возвращаемся в студию и расскажем, что будет происходить этим летом в Иркутске.
Утро. На радио «Комсомольская правда».
Thank you.
радио «Комсомольская правда».
Итак, этим летом в Иркутске. Сегодня и завтра в драматическом театре имени Охлопкова пройдут литературные вечера. В этом году они должны будут получиться особенными, потому что посвящены памяти нашего земляка Валентина Распутина. Иркутяне встретятся с известными писателями, с литературоведами, общественными деятелями, ну, словом, с людьми, которые близко знали Валентина Григорьевича Распутина. Вот что рассказала на пресс-конференции, которая состоялась накануне, начальник отдела профессионального искусства Министерства культуры и архивов Иркутской области Наталья Плинт.
Вот эти литературные вечера в этом году, они особенные. Они особенные потому, что это год 80-летия Иркутской области, юбилейный год. Это год, в котором мы отмечаем юбилей Валентина Григорьевича Распутина, Александра Валентиновича Вампилова. Это юбилейный год для нашего земляка Евгения Александровича Евтушенко, который, к сожалению, не дожил до своего юбилея тоже, но зима – это его малая родина. Поэтому литературные вечера особенные. И они особенные, потому что они посвящены памяти Валентина Григорьевича Распутина.
А сейчас вашему вниманию небольшая афиша, программа литературных вечеров этим летом в Иркутске. Кстати, билеты стоят от 100 до 400 рублей. Ну а потом я представлю нашего гостя, который вместе со мной проведет сегодняшний эфир.
Уже сегодня вечером в 18:30 в драматическом театре состоится первая встреча. Она называется «Правда памяти». Перед зрителями выступит директор музея усадьбы Льва Николаевича Толстого «Ясная поляна», праправнук писателя Владимир Толстой. Тема беседы «Между матерой и богучанами. Перекресток культуры и цивилизации». Можно встретиться с писателем и ректором литературного института имени Горького Алексеем Варламовым. Узнайте все о невыученных уроках любви. Продолжатся литературные вечера в пятницу. Прощание, праздник или тризна? На этот вопрос попытается ответить писатель и кинодраматург Михаил Кураев. А кинорежиссер Сергей Мирошниченко выберет имя родины – Анна, Дарья, Тамара Ивановна. Также в пятницу гости пообщаются с историком литературы и ведущим научным сотрудником музея-квартиры Достоевского Павлом Фокиным. Выступление называется «Достоевский Распутин. Зачем ты пришел нам мешать?».
Такова программа, но прямо сейчас слушатели радио «Комсомольская правда» смогут познакомиться и пообщаться с Павлом Фокиным. Телефон прямого эфира 208-005. Ваши вопросы принимаем. Павел, приветствую вас. Рада, что вы пришли к нам в гости.
Доброе утро.
Этим летом в Иркутске. Да, действительно рада вас видеть. И я так понимаю, вы не впервые на литературных вечерах.
Да, я в этом году второй раз приехал на вечер. Первый раз я оказался на этом фестивале в 2012 году, хотя в Иркутске первый раз был в 1990 еще году. Так что это тогда была не первая моя поездка, но вот сейчас, тогда это было вот именно участие в фестивале, и тогда здравствовал еще Валентин Григорьевич Распутин, который нас приветствовал, принимал и общался с нами не только вот в процессе самих вечеров, но и между заседаниями. Это было, конечно, незабываемые встречи. И потом как-то вот сложились отношения с Иркутским драматическим театром. И я видел уже в Москве несколько раз спектакли как раз по повести «Последний срок». Привозил театр в Москву, и там тоже на этих спектаклях бывал Валентин Григорьевич, и вот встречи были в Москве таким образом. Поэтому для меня, конечно, вот особенные впечатления, особенные ассоциации со словом «Иркутск». Они очень добрые, очень теплые и очень содержательные.
Но вы впервые побывали в нашем городе в 90-м году. Я думаю, что за эти десятилетия город кардинально изменился, вот взгляд со стороны, что называется.
Ну, насчет кардинально, знаете, страна изменилась кардинально.
Ну,
вообще,
это да, конечно.
Поэтому все поменялось. Вот. Хотя я тогда не увидел на самом деле так вот, ну, просто там обстоятельства сложились. Это был литературный праздник всероссийский, и мы не жили в самом Иркутске, нас только привозили, жили мы на турбазе. В патронах, вот, и хотя и была экскурсия, но вот образа города у меня не осталось такого содержательного. А именно тогда, в 2012 году, я вот его увидел во всей его красе, в разнообразии. И город, конечно, очень необычный в том плане, что он такой масштабный и, конечно, с претензией на то, чтобы быть не просто областным городом, но и, может быть...
Иркутск – город столичный, такой лозунг периодически появлялся на баннерах в городе.
Да. На самом деле, я думаю так, что, в принципе, не очень хорошо себе представляем нашу большую страну, где много таких вот столичных городов, и всегда действительно удивляешься, когда попадаешь в какое-то такое место. Я это говорю не из московского снобизма, я сам не москвич, это я так понаехавший, вот, хотя и 20 лет уже там живу. Но действительно, радуешься всякий раз, когда видишь, что вот не забитая Русь, да, а все-таки очень живая, энергичная, деятельная, у которой есть свои традиции, свое лицо, свое понимание жизни. И оно, это понимание жизни, высказывается вполне внятно в поступках, в действиях, в том, как устроена жизнь в городе, чем живут люди. И живут они разнообразно. Вот что важно, что они живут не только заботами повседневными и в поисках хлеба насущного, но есть и какие-то высокие идеалы, высокие устремления. И в этом смысле в Иркутске как раз это очень заметно.
Ну и наши слушатели очень активные и энергичные. Александр к нам присоединяется. 208-005, телефон прямого эфира. Вы к нам с чем? Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я бы хотел задать вопрос вашему гостю.
Пожалуйста.
Вот сейчас идут сериалы о писателях. Был, например, сериал о Есенине. Анонсируется сейчас сериал о Гоголе. Вот хотелось бы выяснить отношение гостя к таким сериалам, насколько они достоверны с его точки зрения, ну и вообще отношения. Стоит ли вообще снимать, если они недостоверны, например? В общем, отношение вот к таким сериалам об известных писателях.
Спасибо.
Спасибо. Ну, знаете, тут много аспектов, да, есть. Конечно, очень много зависит от того, с каким отношением работает художник, когда снимает сериал. И вообще-то я так знаю, что, как правило, режиссеры всегда любят своих героев. Насколько как любил Безруков своего Есенина, как Хатиненко любил Достоевского. Я думаю, что и авторы сериала о Гоголе, наверное, в него влюблены. Другое дело, что у всех разный масштаб и разное понимание, да, разные отношения и у зрителей, и у критиков к этим сериалам. Ну, я не буду говорить о Есенине, вот мне ближе Достоевский. Там есть несомненные удачи, и, конечно, в первую очередь это выбор на роль Достоевского Миронова, Евгения Миронова, совершенно гениально сыгравшего именно характер. Может быть, там есть какие-то нюансы в трактовке биографической, такие отходы, но это художественная реальность, надо к этому относиться тоже как к художественному произведению. Это не документальные фильмы, там создается некий художественный образ, который современный художественный образ, и задача каждого художника вообще это создать именно такой образ, адекватный своему времени и нашему зрительскому состоянию, да, отношению. Поэтому вообще биографические фильмы, они хороши, потому что они, так сказать, имеют такой просветительский посыл, они обращают внимание, да, они привлекают внимание к этой фигуре. Люди, которые не согласны, они начинают, значит, уточнять для себя какие-то детали, которые знают. Кто не знал вообще, начинает перечитывать, увлекается. Но тут надо, во-первых, к этому относиться вот как к художественному произведению, а во-вторых, радоваться тому, что все-таки такая достаточно широкая аудитория привлекается к тому или иному персонажу. Ну, будут Гоголя перечитывать.
Да, будут перечитывать. Но интересно, мы когда, например, приглашали в гости полицейских, обсуждали, вы как смотрите сериал «След»? Ну, к примеру, они говорят, ой, вот если бы у нас такое было под рукой, была бы красота. А приезжал к нам наш космонавт Анатолий Иванишин. А мы говорим, фильм «Гравитация» вышел. Он говорит, если бы там было все достоверно, он бы закончился через 2 минуты. А, ну, и доктора, когда смотрят тоже фильмы о медиках, они так тихонько хохочут в сторонку, что
нет, но всегда...
все не так.
Нет, все все профессионалы всегда хохочут в сторонку, когда они смотрят фильмы профессиональных. Но вот я опять еще раз повторюсь, что надо не забывать, что перед нами художественное произведение, которое живет по своему закону, по своим жанрам. Потому что если бы фильм «Гравитация» был снят иначе, его бы не было просто-напросто. Вот и все.
Ну что ж, сейчас небольшой перерыв, короткая реклама и выпуск новостей, самые свежие информационные сводки. Ну а потом мы продолжим. Оставайтесь на 91.5 FM. Телефон прямого эфира 208-005. Вы можете и ваши вопросы задавать. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня Павел Фокин. Это историк литературы и ведущий научный сотрудник музея квартиры Достоевского. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир. В студии Евгения Дмитриева. И мой соведущий сегодня – это историк литературы и ведущий научный сотрудник музея квартиры Достоевского Павел Фокин. Здравствуйте еще раз.
Доброе утро еще раз.
Я напоминаю, что сегодня и завтра в драматическом театре проходят литературные вечера этим летом в Иркутске. И в этом году они посвящены памяти Валентина Распутина. А когда заканчивался выпуск новостей, Павел очень внимательно послушал прогноз погоды. Действительно, Москва замерзает.
Да, мы как-то в этом году совершенно в каком-то ледниковом периоде пребываем просто.
К нам приезжаете в Сибирь отогреваться.
Да, да, абсолютно.
А ну что ж, вы выступаете в драматическом театре завтра вечером, и тема вашего выступления звучит так: «Достоевский, Распутин, зачем ты пришел нам мешать?» А кто же пришел мешать, кому интригует?
Ну, я думаю, что интригу мы оставим до конца, угу, для тех, кто придет на вечер. Но мне хотелось просто показать, что фигура Валентина Григорьевича Распутина, она является органичной для русской культуры, русской литературы и вписана вот в ряд великих имен, в частности, является таким... Распутин является таким прямым наследником Достоевского. Хотя вот у нас есть некий шаблон о том, что Распутин – это писатель-деревенщик. Есть такое...
Вы сняли с языка мой вопрос.
Неприличное, так сказать, определение этого писателя. Распутин – писатель, во-первых, психологический, да, психологической прозы. Это интеллектуальная проза. То, что действие происходит на фоне... природа на фоне и действующими лицами являются люди вот другого социального плана, не горожане, как у Достоевского, это ничего еще не значит. Это только, так сказать, антураж, что называется. Хотя он вносит, естественно, очень важное, так сказать, дополнение. Распутин продолжает ту мысль, которую начал в своем творчестве Достоевский. Вот как он это продолжает, об этом я буду говорить уже подробно в своем выступлении на вечере.
Павел, вы еще автор-составитель литературного проекта «Классика без глянца». В этой серии есть книги о Пушкине, о Лермонтове, Достоевском, о Гоголе, о Тургеневе, о Чехове, о Бунине, можно перечислять, да, много?
15 книг.
Да, если говорить о Валентине Распутине, это классик без глянца?
Ну, немножко это другой жанр, да, вот этих моих книг, да, без глянца, а не биографического плана. Конечно, Распутин, безусловно, вот если эту метафору использовать уже по отношению к его творчеству, угу, конечно, это писатель, который говорил без прикрас о жизни, и, наверное, именно этим и был притягателен и привлекателен во все времена. И тогда, когда он писал, когда, так сказать, книги его только-только выходили, их читали сразу, как горяченькими, что называется, пирожки, и сегодня, когда они уже стали классикой, и вошли даже в школьную программу, в университетские программы, переведены на многие языки мира. Именно вот эта живая жизнь, которую он показывает, она подкупает и вызывает эмоции, вызывает отклик. И в этом смысле как раз тоже вот тут есть его соприродность творчества Достоевского, который тоже писатель уже позапрошлого века, да, и там тот мир, который он описывает, он уже давно-давно стал архаикой, но при этом он остается актуальным, потому что там речь идет не о внешнем, а о внутреннем. Так и у Распутина, конечно, нам и привлекательны, и интересны те картины, которые исторически запечатлены в его произведениях, да, вот это вот Сибирь послевоенная, потом 60-х годов, 70-х и 90-е, и вот этот вот трагический последний его роман, я его называю романом, хотя он все называет скромно повести, но, конечно, они намного масштабнее повести Распутина, чем этот жанр, они все претендуют на романную такую составляющую. Вот. А все эти произведения живы еще и острой внутренней жизнью его героев. И как и Достоевский, Распутин разгадывает тайну человека. Вот то, что Достоевский когда-то написал брату, что человек есть тайна, ее надо разгадать. Вот Распутин как бы следует, не то что следует, а он находится в этом же плане, он тоже разгадывает тайну человека, а не только вот историческую тайну России.
Про Достоевского могу вопрос задать?
Да.
Как получилось, что вы увлеклись его творчеством, его личностью, это еще в школе произошло?
Ну, это с университетских лет, да, у меня не увлечение тоже, так сказать, профессия, я в этой... В мире Достоевского уже больше 30 лет, и вот писал диссертацию в свое время в Пушкинском доме у замечательного нашего литературоведа Владимира Артемовича Тунемана, имя которого я всегда вспоминаю с благодарностью. Вот, и потом регулярно принимал участие в научных конференциях, каких-то международных конгрессах. Вот. А сейчас уже некоторое время работаю действительно в Москве, в московском музей Достоевского, это часть Большого государственного литературного музея, один из отделов его, и это место, где Достоевский родился. Вот я, кстати, хотел бы акцентировать это внимание, у нас мы привыкли, что Достоевский это петербургский писатель, да, но Достоевский на самом деле москвич, он родился в Москве, и не просто родился, 15 лет прожил, то есть четверть своей жизни, первые самые важные годы в биографии каждого человека, вот, сформировался как москвич, и это видно во всем его творчестве, и даже вот этот вот его пафос такой и гуманистический, и христианский, он московский, он не петербургский абсолютно.
А чем он вас зацепил?
Ой, сейчас уже трудно вспомнить, понимаете, уже так давно я с ним, и он со мной, и как-то уже этот вопрос, он непонятен мне даже, на самом деле, чем он зацепил. Ну, понимаете, вот...
Но я думаю, на литературных вечерах могут задавать такие вопросы.
Нет, в нем живешь в этом мире, понимаете, он помогает выстроить правильно систему координат. Вот что самое главное. Вот не то, что зацепило, а то, что во мне постоянно присутствует, это то, что Достоевский для меня не просто объект исследования моего научного интереса, да, а это то явление духовное, которое постоянно помогает мне скорректировать и свою собственную жизнь вот в каких-то ситуациях.
А какой он зритель, который приходит на литературные вечера? Вот в прошлом году вы тоже работали, да, в Иркутске?
Не в прошлом году, в 2012 году. Зритель очень симпатичный, начнем с этого, потому что вот после вечера подходили люди еще полчаса, наверное, или час с какими-то вопросами, разговорами, там книжки подписывали, что тоже всегда приятно автору. Вот. И это люди, конечно, в первую очередь вот возраста уже советского, скажем так, 50-60 лет. Есть и, конечно, более средние, пока молодежи не так много, как хотелось бы. Вот. Но, с другой стороны, это нормально на самом деле.
Нет тут никакой трагедии.
Абсолютно никакой трагедии в этом нет. Все подрастают, вырастают и приходят, в конце концов, к более серьезным вещам. В молодости хочется повеселее чего-нибудь, да, пободрее. А потом приходит зрелость, и это естественный вообще ход событий. Вот. И люди начинают читать. У меня вот сейчас Я иногда встречаю своих одноклассников, которые в школе, естественно, были, ну, так сказать, не столь увлечены литературой, как я, скажем так, да. И они начинают со мной делиться, ну, зная, что я вот филолог, начинают делиться своими впечатлениями о том, как они там перечитывают, условно говоря, или Тургенева, или там Чехова, или еще что-то. Они с открытыми глазами, с горящими, как это здорово, Толстого начинают перечитывать. Нормально. Вот. Так что я думаю, что драматизировать не стоит. Единственное, что мы не знаем, конечно, как вот эта новая цивилизация дигитальная, которая сегодня, так сказать, нас окружает со всех сторон, да, и влияет в том числе и на восприятие, как она будет влиять на читательское, так сказать, сознание, потому что, конечно, от этого никуда не уйдешь, и, конечно, это сильно корректирует восприятие даже с экрана, да, или с планшета, или там с смартфона. Текста и восприятие его с книги, они разные. Вот. Но, опять же, вот еще несколько лет назад была такая паника некая в издательских кругах насчет того, что все, бумажная книга уходит и пропадает интерес. Но вот сейчас идет обратная тенденция, и притом она даже на Западе уже зафиксирована, что электронных книг продают меньше, чем бумажных.
Ну, вот я нашла статистику, в нашей стране касается, что на сегодняшний день доля электронных книг составляет только 4%, а остальные 96% приходится на печатные книги.
Да, ну, потому что, конечно, вот особенно в каких-то мегаполисах, как в той же Москве, да, когда основное время чтения – это в метро, 40 минут ты едешь от места работы до дома и наоборот, вот, то удобнее держать, да, в руке смартфон. Но я все равно читаю книгу, я не могу читать с экрана. Я не воспринимаю так.
Ну что ж, в завершении нашей беседы небольшой блиц-опрос я подготовила. Сейчас несколько вопросиков. Можно... На один вы, кстати, ответили. Был первый вопрос. Электронная книга или старый добрый печатный вариант? Однозначно печатный.
Да нет, неоднозначно. А дело в том, что, понимаете, как вот в свое время говорили, что придет телевидение и отменит там театр, и кино там отменит театр и так далее. Ничего, все существует. Человечество не отказывается ни от чего, как показывает опыт. Так и будут существовать и печатные, и электронные. Просто в разных случаях они будут использоваться.
Есть у вас настольная книга?
Настольный компьютер у меня.
Где собрано все-все-все?
Где все-все-все собрано, да. И рядом стоит шкаф книжный.
Что вы читаете сейчас?
Что я сейчас читаю? Знаете, я сейчас, поскольку готовился вот к литературным вечерам, я перечитал Распутина. Я вам скажу, что это было замечательное, так сказать, времяпровождение, вот, потому что это снова вот погружение в большую, серьезную литературу. Потому что, конечно, читаешь разное. Нельзя там зацикливаться и читать только то, что, так сказать, высокое. Да? И потом нельзя читать только классику, потому что мы живем в современном мире. Я читаю, естественно, и современную литературу, и современных книг, авторов. Вот, но вот сейчас последнее было для меня вот такое большое сильное впечатление, это Валентин Распутин.
Ну, как раз напоминаю, Распутину память Валентина Григорьевича посвящены литературные вечера, которые сегодня и завтра проходят в Иркутском драматическом театре. Приходите, в 18:30 начинаются эти встречи. Спасибо большое. Напоминаю, что в гостях с нами был сегодня историк литературы и ведущий научный сотрудник музея квартиры Достоевского Павел Фокин. Благодарю.
Всего доброго.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM, это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир, и в этой части программы будем говорить о соблюдении требований противопожарного режима. Действительно, по информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, засушливая, очень жаркая погода продержится в Иркутской области до 29 июня. Практически на всей территории области установлен чрезвычайный и высокий классы пожарной опасности лесов. Режим ЧС продолжает действовать в нашем регионе. Ну и я отмечу, что на территории области в связи вот с действием особого противопожарного режима, режима ЧС, а ради безопасности же нас, ради безопасности населенных пунктов действуют определенные ограничительные мероприятия. А в том числе обсуждали мы в нашем эфире, что запрещено жарить шашлыки. При этом наши слушатели засыпали меня градом вопросов, мол, объясни нам неграмотным, почему все-таки это запрещено. Решили прислушаться к вопросам наших уважаемых слушателей, и сегодня на них будем как раз и отвечать. А у нас в гостях Александр Кузнецов, заместитель начальника управления надзорной деятельности МЧС России по Иркутской области. Вас приветствую.
Да, добрый день, уважаемые радиослушатели.
А вы знаете, в самом начале беседы я бы хотела ту самую подборку вопросов наших слушателей предоставить в эфир, чтобы нам предметно уже поговорить и те самые заблуждения, недоумения как-то развенчать или подтвердить. Пожалуйста.
Хорошо. По поводу запрещения шашлыков. Смысл вообще? Почему я не могу пожарить у себя в усадьбе шашлыки? То есть у нас всегда существовали люди, которые небрежно относятся к огню, оставляют без присмотра и так далее. Но со школьной скамьи всех учили, что без присмотра открытый огонь оставлять нельзя. И погода здесь вообще никакого, я так считаю, не имеет фактора, влияющего на то, что происходят пожары по человеческой глупости.
Идут штрафы на дачников, но, не знаю, даже где-то в районе города там костры разжигают. Ну и, в общем-то, считаю, что не в том направлении работают органы, потому что штрафовать, конечно, легче. Где проехался по дачам, штрафанул, да и все. А там же в лесах надо находиться. Поэтому считаю, что просто методом от легкого идут и все.
Я на даче жарю шашлыки. У меня вода, насос есть, все. Ну, у кого воды нет, там давний тушитель должен быть. Это для того, что лето с домиком что-то случится. Но у меня всегда лично вода есть. Я в любой момент, хоть зимой, хоть как, включаю насос и без всяких проблем.
Вы понимаете, у нас в области только можно сказать нельзя. Вот я инвалид, но я могу передвигаться немножко. Почему никто не губернатор? Никто не может сделать хотя бы 3-4 места в городе. Ну, хотя бы я приехал, шашлыков пожарил, а? Почему мне приходит майор МЧС и говорит, не вздумай здесь это сжигать костер?
Вот скажите, вы бы стали жарить шашлык в такую погоду?
Нет.
Ну, вот мы бы тоже.
Нет, я считаю, это совершенно ни к чему.
Нонсенс.
Последний, пожалуй, звонок слушателя со мной как-то солидарен, да, что я, например, сейчас не могу думать о мясе, вообще такая жарища, мне бы лимонаду в стаканчик, я была бы счастлива, да. Александр Кузнецов, заместитель начальника управления надзорной деятельности МЧС России по Иркутской области у нас в гостях. Телефон эфира озвучу, 208-005, ваши вопросы тоже принимаем, но я предлагаю прокомментировать те реплики слушателей, которые мы сейчас в подборке предоставили. Что можете сказать?
Да я хотел бы обратить внимание наших граждан на наше федеральное законодательство, в первую очередь на федеральный закон номер 69, да, пожарной безопасности, который в том числе определяет права и обязанности граждан и организаций, в которых закреплено, что они обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Вот, соответственно, есть у нас нормативные документы, иные это правила пожарного режима в Российской Федерации, это приказом МЧС определен порядок на землях сельхозназначения сжигания, да, номер 26, где так или иначе затронуты вопросы, ну, то есть определены требования пожарной безопасности, в том числе затронуты вопросы разведения костров. И определено, что в условиях особого противопожарного режима и в том, и в ином документе никаким образом нельзя разводить костры. Для того, чтобы пожарить шашлык, мы все прекрасно понимаем, нужен вначале открытый огонь. Только потом уже угли наберут определенную температуру, ну и, соответственно, мы получим
продукт.
Блюдо. Да. Значит, поэтому здесь, я думаю, все должны понимать, что это нарушение требований пожарной безопасности. Да, особый противопожарный режим введен, да, он действует и будет действовать еще до 1 сентября. И, конечно, граждане удивляются, говорят, что это слишком долго и хотелось бы. Но та ситуация, которая у нас происходило и в апреле, и в мае, да и сейчас у нас до сих пор еще рост бытовых пожаров, да, она не позволяет относиться, ну, с пренебрежением к требованиям пожарной безопасности. Вот вы, сколько случаев у нас, где сгорали целые населенные пункты практически, да, либо частично там несколько домов, либо улицы. Это же все в большинстве случаев от неосторожного обращения с огнем. Ну, понятно, что условия способствовали там и сильный ветер и так далее, но это неосторожное обращение с огнем. И обращаясь, опять же, к статистике, у нас, в общем-то, рост по причинам пожаров с начала года, и это скачок как раз апрельский и майский, это НОСА, ну, аббревиатура, неосторожное обращение с огнем граждан. Поэтому, разводя костер у себя, даже если вас там со школьной скамьи учили бережно относиться к своей собственности, да, следить, можно, ну, буквально отвлечься на секунду, уголек какой-то может закатиться куда-то, да, и незаметно потом привести к, по крайней мере, к таким последствиям, что сгорит ваша же собственность. Поэтому надо об этом всегда помнить. Конечно же, еще раз повторяю, соблюдать наше законодательство.
Говорят, мол, есть же мангал, есть топливо, угли, есть барбекюшница, которая закрывается сверху крышкой, и это не считают открытым огнем. Это заблуждение? Вот если вот это, мол, все оборудование мангальной некой зоны соблюдено по всем требованиям, тоже опасно?
Я еще раз вам повторю, в самом начале мы должны разжечь костер, то есть будет открытый огонь. Тем более у нас весенняя часть нашего, в нашей климатической зоне, она характерна, я говорю, такими резким осложнением и усилением ветра. И не успеете заметить, как может так раздуть, что просто перейдет на ближайшие постройки. Вот. Поэтому я еще раз говорю, да, мангал или барбекюшница, да, вроде все закрыто, но от каких-то вот таких вот ситуаций, незастрахованных, поверьте, ну, поэтому зачем рисковать? Рисковать, нарушая требования пожарной безопасности. И еще раз говорю, мы пытаемся введением особого противопожарного режима и вот такими запретами
профилактировать
и вырабатывать определенную культуру у наших граждан, культуру пожарной безопасности.
Ну а вот в продолжении темы реплика начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова.
Наши предки в такую погоду запрещали топить бани, запрещали разжигать печи, уже не говоря о каких-то открытых источниках огня. Значит, будьте бдительны, потому что любой, даже малый очаг может привести к необратимым последствиям.
Ну вот Александр Кузнецов, когда проводил онлайн-конференцию на одном из сайтов, мне понравилось, как ответил на такую реплику. Куда нужно скрыться, чтобы спокойно пожарить шашлычки с друзьями и не попасть на штраф? И, внимание, ответ. Если на территории Иркутской области введен особый противопожарный режим или режим ЧС, ни о каком костре и речи быть не может. А для шашлыка, в том числе в мангале, придется подыскать другой субъект Российской Федерации. По-моему, это исчерпывающе. Хочу расспросить у вас, как контролируете вы, собственно, соблюдение того самого противопожарного режима?
Перед выходными днями специально планируем и усиляем работу профилактическую работу по населенным пунктам, по сейчас наиболее актуальный вопрос, связанный с запретом посещения лесов, потому что у нас достаточно сложная лесопожарная обстановка. И вот я слушал, как раз вы упоминали о том, что у нас представители Рослесхоза здесь тоже об этом говорят. Ну, в общем-то, все жители тоже видят, слышат и чувствуют ситуацию, да. Поэтому мы планируем и проводим наши рейды, проводим это совместно и с органами внутренних дел, и с сотрудниками или работниками Министерства лесного комплекса. Разъясняем гражданам, если мы находим факты нарушений требований пожарной безопасности, то, безусловно, привлекаем к административной ответственности. Ну и хотелось бы сказать, что новая форма тоже есть у нас, это предостережение о недопустимости нарушений требований пожарной, ну, требований, обязательных требований безопасности, да, и здесь можно сказать, что это, если мы видим готовящееся, то есть еще нет еще состава, да, административного правонарушения, мы можем предостеречь. Пример возьмем по шашлыкам, которые мы тоже обсуждали. Человек приготовил мясо, замариновал, выложил на стол, поставил мангал или барбекю, но при этом он
не развел,
да, огонь открытый, может, даже уже засыпал угли, к примеру. Да, все приготовил к этому, но самого главного права, ну, то есть нарушения не совершил, соответственно, отсутствует состав административного правонарушения. И в это время появляемся мы.
А как вы поняли, что он это делает?
Нет, ну это произошло просто случайно. Мы проводили профилактическую работу, к примеру, да. Вот и вот в таком случае, да, в таком случае он еще ничего не нарушил. Необходимо выносить предостережение. Гражданин, соответственно, не платит никакие штрафы, но при этом мы ему настоятельно, вот прямо уже как последнее китайское предупреждение о недопустимости возможного нарушения в дальнейшем при его действиях.
Если же все-таки правонарушение случилось, и вы обнаружили, что некий дачник готовит шашлыки, угли, значит, там красные, раскаленные, что ему может грозить?
В таких случаях штраф от 2 до 4 тысяч рублей на гражданина. Поэтому вот готовьтесь к такому штрафу.
Я, Александр, благодарю вас за то, что нашли время и к нам заглянули. И я надеюсь, что вопросы наших слушателей, которые в том числе касались излюбленного шашлыка, теперь как-то сами собой отпадут, но в конце концов приготовить мясо можно и в духовке, тоже не менее вкусно его запечь.
Утро. На радио «Комсомольская правда».